Глава шестая. Клара осторожно раздвинула кусты. Все правильно, Козлоногий не обманул. Вот она, знакомая дверь. Вон и крыши заставы, а вот и Райна меряет шагами обочину в полном вооружении, только забрало поднято. Стараясь, чтобы все выглядело как обычно, Клара вышла из зарослей. «Госпожа Хюмель!» — воскликнула мгновенно повернувшаяся к ней воительница. «Уже вернулись? С удачей!» «Как всегда, Райна, как всегда!» Клара снисходительно похлопала валькирию по обтянутому двойной кольчужной сеткой плечу. «Ты же знаешь, у меня нет привычки возвращаться на щите!» «О, да!» Воительница смотрела на Клару горящими глазами. «Госпожа Хюмель, могу ли я, дерзну ли...» «О чем ты хочешь спросить, доблестная?» «Когда окончится срок моей службы здесь, и я отработаю свое право тут жить?» Вы возьмете меня с собой, когда отправитесь на войну? Меня уже тошнит от этих мелких стычек. Мой меч уже давно не пил вдоволь крови. У входа в долину, несмотря на все усилия магов и стражей, никогда не прекращались беспорядки. Уж слишком много охотников находилось пощупать мошну здешних обитателей. Райна ела свой хлеб не зря. «Пожалуйста, госпожа Клара, Кирия», — умоляла воительница, — «я устала здесь». «Возьмите меня, я пригожусь, я буду вашим оруженосцем. Я готова таскать за вами дорожный мешок, лишь бы вновь побывать в сражении». Клара помолчала, и видно, что-то в ее лице опасно изменилось, так что Райна вдруг осеклась и схватилась за меч. «Я думаю, тебе нет нужды проситься на войну со мной, Райна», — медленно сказала волшебница. «Потому что война, боюсь, скоро сама придет сюда». На скулах воительницы набухли желваки. «Тогда, с вашего позволения, госпожа, я пойду устрою смотр стражи и отрежу глубокий поиск». «Погоди, погоди, Райна», — вздохнула Клара. «Все это далеко не так просто. Смотр, пожалуй, проведи, и глубокий поиск устрой тоже, но так, чтобы об этом никто не знал, кроме меня и архимага господина Игнациуса». Лицо Райны приобрело выражение фанатичного восхищения. «Не извольте беспокоиться, госпожа Хюмель, все будет исполнено в лучшем виде». «Хорошо бы», – проворчала Клара, глядя в спину удалявшейся валькирии. В долине ничто не изменилось. Собственно говоря, и времени прошло совсем немного. Однако Клара уже давно заметила, сколько бы ни длился твой поход, к долине ты подходишь утром, и впереди еще целый долгий день, за который можно успеть очень многое. Она шла по привычно чистым улицам, привычно раскланиваясь со знакомыми. Правда, дом Аглаи Стивенхорст Клара обошла стороной. Не хватало только еще объясняться сейчас с лучшей подругой. Волшебница спешила к дому архимага Игнациуса. «Жду тебя, милая Клархен», — прозвучало у нее в сознании, когда она поднялась на крыльцо. «Дверь не заперта». Архимаг вышел из-за стола, встречая ее. Неожиданно галантно поцеловал руку. Небрежно повел странно загнутыми пальцами правой руки. И Клара почувствовала, как дом окутывает облако непроницаемой магической защиты. «Ты голодна, Клархен? Я вижу, ты прямо с дороги. Приказать завтрак?» «Едва ли я сейчас могу что-то есть», — покачала головой волшебница. «Владыка, дело куда хуже, чем кажется отсюда, из нашей милой долины». Архимаг Игнациус слушал Клару, не перебивая. Длинные сухие пальцы задумчиво играли крупным остроконечным самоцветом, необычного ярко-ярко-зеленого цвета, ярче, чем даже молодая трава. Искажающий камень, не более чем забавная игрушка, пресс для бумаг и свитка в руке архимага. «Страшное оружие в иных мирах». Когда она, наконец, замолчала, Игнациус вздохнул и откинулся в кресле, как никогда похожий на старого охотничьего ястреба, если только ястребы могут посидеть до снежной белизны. «Ну что же, милая Клархен», – неторопливо произнес архимаг, и Клара внезапно ощутила, что по спине у нее бегут струйки холодного пота. Она поняла, что ей страшно. Так страшно, как никогда еще в жизни, и что от последующих слов архимага будет зависеть вся судьба долины. «Не могу сказать, что ожидал чего-то подобного. Рад бы, но не могу». Ты видишь сейчас редкий случай. Архимаг признает свое поражение. Моя память тут бесполезна. Ни я, ни кто-либо из предыдущих архимагов никогда не сталкивался ни с чем подобным. Надо же, они прокладывают путь. Дочисто уничтожая миры, что ли? Надо разведать, милая Клархен. И боюсь, мне придется отправляться самому. Времени осталось очень мало, а рисковать безопасностью всей долины я не могу. Пожалуйста, собери всю вашу гильдию. Да-да, там, где обычно, я буду говорить. Владыка, вы хотите драться? Не знаю, милая Клархен, не знаю. Конечно, всегда лучше решить дело миром, но... Неужели мы станем спокойно смотреть, как эти твари обращают в ничто целый мир? Тихо спросила волшебница. Целый наш мир, куда у нас нахожены тропы. И кто может поручиться, что эти создания сказали все-таки правду? Я ведь могла и ошибиться. Спокойно смотреть мы, конечно, не станем, Клара, сухо сказал архимаг, вновь принимаясь крутить в пальцах искажающий камень. Но и класть всю долину под ноги могучего врага, о котором мы почти ничего не знаем, было бы крайне неразумно. Нам надо еще многое выяснить. Что это за путь? Откуда и куда он ведет? Или это какой-то совершенно иной вид пути? Из ниоткуда в никуда через ничто? Проклятые скаты дали нам слишком мало времени. Надо попытаться выиграть его побольше. Поэтому тебе придется возвращаться в Мельен. Думаю, они следят за тобой и сами тотчас отыщут тебя. Постарайся выторговать у них побольше времени, Клархен. А я пока прикрою тебя и вышлю разведку. Я объявлю день и час заседания совета. Не сомневаюсь, наши козлоногие гости имеют тут в долине и глаза, и уши. Все должно выглядеть предельно достоверно. На совете мы объявим, что не можем принять окончательного решения из-за нехватки правдивых вестей, но склоняемся к тому, чтобы принять предложение наших... гостей. Постарайся выторговать у них отсрочку, Клара. Совсем-совсем небольшую, пару дней, не больше. Хотя лучше, конечно, три. Начинай торговаться с трех, девочка. Потом уступи, но ни в коем случае не опускай меньше двух. Тебе все понятно, Клархен? Тогда иди и собери мне вашу гильдию, всех, кто сейчас в долине. Гильдия боевых магов никогда не отличалась многочисленностью. Противовес тем же целителям, мастерам погоды или инженерам. Далеко не у всех правителей сопредельных и несопредельных стран хватало казны оплатить услуги настоящего мага. Всего в гильдии сейчас числилось 16 членов, из которых целых 12 предавались в долине сладостному ничего не деланию. Гильдейский клуб, однако, помещался в самом престижном месте долины, на узком мысу, что, подобно наконечнику стрелы, вонзался в круглое озеро. Гильдия боевых магов была самой древней и когда-то самой богатой и самой почитаемой. Однако те времена уже давно миновали, золотой век воинов-волшебников остался позади. Даже Игнациус не помнил дни их расцвета. Однако в самые трудные годы, когда гильдия, чтобы поддержать своих членов, один за другим продавала знаменитые трофеи и редкие артефакты, ни у кого не зародилось даже мысли продать клуб, хотя гильдия целителей предлагала за него огромную сумму, достаточную, чтобы несколько поколений боевых магов провели всю жизнь в роскоши и неге. Здание было похоже на небольшой замок с башнями в виде вставших на дыбы драконов по углам. Сплетшиеся и перекрывающиеся крылья каменных чудовищ образовывали крышу. У высокого и крутого крыльца с коваными перилами, опять же в виде распластавшегося и вытянувшегося дракона, стоял привратник, он же сторож и хранитель клуба, старик Гормли. У него было очень бурное прошлое. Годами он, кстати, почти не уступал архимагу Игнациусу, и Клара знала, что два старика частенько проводят вместе время за кружкой доброго эля, сваренного осенней порой окрестными гоблинами. В самой долине, как известно, осени не бывало. Гормли служил привратником уже очень-очень давно. Он поступил на эту должность еще до рождения Клары. Где и от кого он, не будучи магом, получил секрет бессмертия, знал, наверное, один только Игнациус. Несмотря на годы, Гормли сохранил военную выправку и бравый вид. Поскольку несение караульной службы без оружия старик почитал чепухой, он всегда облачался в полный доспех и лишь лет 20 назад сменил тяжелые латы на более легкую кольчугу. Гормли отсалютовал Кларе обнаженным мечом, четким движением вбросив клинок обратно в ножны. «Гильдия собралась, фройлен Хюмель!» «Сколько можно тебе говорить, Гормли, что в моем возрасте уже неприлично именоваться фройлен?» «Ничего не могу поделать, фройлен Хюмель. Вот когда я погуляю на вашей свадьбе, тогда и стану именовать вас фрау», — невозмутимо отпарировал старик. Клара поморщилась и сбежала по ступеням. Гормли усмехнулся ей вслед. Зал собраний гильдии мог вместить куда больше народу, чем обычно собиралось тут. Что делать? Первоначально гильдия насчитывала почти 200 членов, а в годы своего расцвета и до 300. В зале спокойно могли усесться около 500 человек. Сейчас там сошлись всего 12. Горел камин, неогромный пиршественный очаг в середине зала, рассчитанный на жарку пары быков одновременно, а небольшой, в дальней стене. Члены гильдии сдвинули кресло к огню, позвякивало серебро кубков. По традиции стекло, хрусталь или кристаллы здесь не допускались. Длинные тени метались по стенам, скользя по развешанным тут и там памятным трофеям, добытым членами гильдии в разные времена и пожертвованным для этого своеобразного музея. Клара? Государыня моя Клара Хюмель. Ну, наконец-то Клара кончила красить губы и соизволила явиться. Где ты пропадала, Клархен? Кто-то пододвинул ей высокое жесткое кресло с вырезанным на спинке гербом гильдии, драконом, обвившимся вокруг обнаженного меча. «Зачем ты нас собрала? Что такое случилось?» Слышалось со всех сторон. «Друзья мои, погодите!» Как могла, отбивалась Клара. «Владыка сам будет говорить, и сам все скажет». «Ай! Мелвилл, старый греховодник! Если ты не перестанешь трогать мой зад так нагло...»
«Ага, значит, потихонечку, не нагло, можно?»
«Да, Клара», – тотчас отпарировал Мелвилл. На вид ему можно было дать лет 40, статный черноволосый мужчина, с легкой проседью на висках и короткой щетинкой усов над верхней губой. На самом деле, ему было не меньше 400. Правда, в последнее время он совсем отошел от дел, предпочитая в своем саду выращивать дивные, невиданные сорта орхидей, что ценились среди магов долины много выше золота. «Да ну тебя!» – необидчиво отмахнулась Клара. «Давайте немножко посерьезнее, друзья мои. Дело, поверьте, не столь уж веселое». Смех как-то сразу стих. «Дело?» «Дело – это хорошо, особенно если за него неплохо заплатят»,
– задумчиво проговорила Эвис, самая молодая из членов гильдии.
Ровесница Кэрли Лаэда, но по елику не принадлежащая к бесчисленному сонму кларенных дво-, тро- и четвероюродных племянниц, от знакомства с ним отставленная. Впрочем, Эвис не скучала, о ее похождениях уже ходили легенды. Тонкая, миниатюрная, черноволосая, с эльфийскими миндалевидными глазами и высокими скулами, Эвис была очень хороша. Она вечно жила в долг, потому что считала своей обязанностью одеваться у самых дорогих и модных кутюрье долины. Судя по тому, что на ней сейчас была простая куртка из драконьей чешуи, рабочая одежда боевого мага, дела у нее в очередной раз шли не очень. «Ну, насчет оплаты не знаю», – покачала головой Клара. «Речь пойдет о судьбе долины, о нашей с вами судьбе». Похоже, придется вспомнить, что нас не зря называют боевыми магами. Обычно мы сражаемся по найму и получаем золото за свои услуги. Но когда надо защитить родную долину, место, где мы все родились и выросли, а почему мы должны бесплатно защищать тех же докторишек, немало не смутившись, заявила Эвис. Они гребут золото не то что лопатами, а целыми телегами. Сражаться же не умеют и вовсе. «Если нам придется пойти всем в бой, они останутся у нас за спинами, ноя и скуля от страха. Так почему бы им не раскошелиться чуток? Гильдия целителей бы не обеднела, а мы...» «О времена, о нравы!» Демонстративно сплеснул руками Мелвилл. «Девочка, ты далеко пойдешь. А представь себе, что если тебя ранят. Про воинских целителей я не говорю, вывернулась Эвис. Они ребята что надо, да я и не сомневаюсь, что они будут с нами. А всякие там женские доктора детские, которые спасают высокорожденных принцев и герцогов, или делают тайные аборты забеременевшим в отсутствие мужей королевам. Почему мы должны защищать их? Потому что тебя, соплячка, принимала и обмывала целительница этой гильдии, рявкнул Мелвилл. Наступила звонкая тишина. Один член гильдии тяжко оскорбил другого, а это означало дуэль. Мелвилл бросилась вперед Клара. Ты не прав, называя Эвис соплячкой. Она может ошибаться, но она имеет право высказывать свое мнение открыто. Здесь клуб гильдии, не забывай об этом. Мелвилл отвернулся и что-то проворчал. Прошу прощения, Мелвилл, если задело тебя. Медовым голоском проворковала Эвис, на миг прижимая щекой к его плечу. Клару обдало терпким ароматом ее духов. Да, мужчины от такого просто не могут не дуреть. Ладно, чего там, проехали. Приношу свои извинения, Эвис. Вот и ладно, вот и хватит об этом. Поторопилась перевести разговор на другое Клара. Нам надо обсудить... Обсуждать станете после, раздался холодный голос архимага. И Эвис первой опустилась на правое колено, приветствуя старейшего волшебника долины по всем правилам долгого этикета. Ее примеру последовали остальные. Последний, чуть помешков, на одно колено опустилась Клара. Она ждала, что Игнациус, страшно не любящий подобных церемоний, сейчас же начнет вопрошать, ну когда же, наконец, прекратятся эти глупости? Требовать, чтобы все немедленно встали и отряхнулись, однако... «Благодарю вас, господа», – сдержанно сказал Игнациус. Архимаг облачился в свое самое лучшее парадное одеяние, длинный коричневый плащ с золотыми звездами. На седые волосы он надел знак своего достоинства – узкий обруч чистой платины с огромным, величиной с воробьиное яйцо, лучащимся диамантом посредине. На памяти Клары Игнациус надевал этот обруч впервые. «Вы можете встать, господа», – после паузы произнес наконец архимаг. Он слегка повернул голову, как бы в поисках, куда сесть. Несколько пар рук мгновенно пододвинули кресло. «Благодарю», – сдержанно сказал Игнациус. «Прошу выслушать меня стоя, господа гильдия. Так, я надеюсь, вы поймете меня лучше. Мы стоим на самом краю истребительной войны, и притом с таким врагом, о котором мы почти ничего не знаем. Страшным врагом». Врагом, который жаждет не просто захватить наш мир или обратить его в доминион хаоса, но уничтожить, целиком и полностью уничтожить, обратив в нечто совершенно нам чуждое и непонятное. Я думаю, госпожа Клара Хюмель, что столкнулась с этими тварями лицом к лицу, сможет дополнить мой рассказ. Прошу тебя, Клара.